А это «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков. В эфире «Час прессы». В Петербурге, который в эти дни отмечает свой день рождения, широко обсуждается скандал, возникший после того, как «Единая Россия» разместила на улицах города плакаты с портретами известных петербуржцев Александра Пушкина, Анны Ахматовой, Виктора Цоя, Дмитрия Шостаковича и других с логотипом самой партии «Единая Россия». Многочисленные родственники этих известных людей возмутились. Например, дочь Кирилла Лаврова Мария назвала такой поступок представителей партии власти безнравственным. Возмутилась общественность. В местной, да и не только прессе, появилось множество возмущенных публикаций на эту тему. Плакаты пришлось убрать, но извиняться перед общественностью «Единая Россия», конечно, не намерена. На фоне этого громкого скандала в Петербурге прошла конференция, на которой было объявлено о создании местного отделения Общероссийского народного фронта. Судя по тому, с какими выступлениями выступили на этой конференции местные лидеры «Единой России» Вадим Тюльпанов и Валентина Матвиенко, партия власти, особенно в Петербурге, впадает в панику. Враги видятся со всех сторон, и угроза страшная. Почему паникует «Единая Россия»? Способен ли ей помочь создаваемый Народный фронт? Как в обществе отреагировали на оскорбительные плакаты партии власти? Во всем этом, анализируя последние публикации российской прессы на эту тему, мы попытаемся разобраться. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях главный редактор журнала «Город 812» Сергей Балуев. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
И член исполкома петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Песоцкий. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно будет на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Сергей Андрей, ну давайте вначале о плакатах, да? Известный петербургский политолог Дмитрий Травин на страницах «Новой газеты» пишет, я процитирую: «Петербургскому отделению «Единой России» срочно требуется психиатр Бехтеев. В Санкт-Петербурге партия власти прихватизировала сразу 25 великих деятелей российской культуры, науки, политики и спорта. Ко дню рождения города всюду появились поздравительные плакаты с портретами наших всех, включая, естественно, Пушкина и с логотипом «Единой России». Особо пикантное изображение Владимира Михайловича Бехтерева с густой бородой, в которой запутался шпиль Петропавловской крепости. Дизайнеры, чувствуется, потрудились на славу. Объединяет все эти лики «Единой России» то, что на них изображены деятели прошлого, которые ничего уже не могут сказать относительно прихватизации своего светлого образа. Ветераном по стажу пребывания в «Единой России» оказался император Петр Алексеевич Романов, вступивший в партию, очевидно, непосредственно перед Полтавской баталией, благодаря чему, собственно говоря, победил. Но есть в единороссах рядах и молодежь. Виктор Цой, например. Не совсем понятно, правда, как песня «Мы ждем перемен» вписывается в консервативную идеологию единороссов, зато с другими поэтами попадание питерских политтехнологов оказалось практически стопроцентным. С Федором Михайловичем Достоевским вообще проще. Его связь с нашей партией и власти укладывается в одно слово. Еще когда единство сливалось с отечеством, структуру, ставшую потом «Единой России», запросто звали «Идиот». Кто не почувствует здесь влияние Достоевского, пусть первый бросит в меня камень. И вновь вернемся к Бехтееву. Этот корифей отечественной психиатрии, пожалуй, нужен «Единой России» больше всех прочих корифеев. Во всяком случае, его присутствие в петербургском отделении партии пошло бы единороссам на пользу. Конец цитаты, да, пишет Дмитрий Травин. Но как вы отнеслись вообще к этому явлению? Давайте, Сергей, с вас начнем.
Я не все плакаты видел, но я думаю, что они примерно одинаковые. Нет, но они крайне забавны, конечно. То есть, ну, там вот все эти деятели, они с такой решеточкой сидят. Вот там сбоку вот некие полосочки должны что-то символизировать, непонятно что. То есть, там и Пушкин, и Врубель, и прочие сидят за, так, наполовину за решеткой. Ну, вообще, плакаты жутковатые, да, и понятно, что это такая халтура. То есть я воспринимал это скорее как забавность, нежели чем большой политический скандал поначалу, да? А сейчас, ну, понятно, что... То есть мне понятно, мне кажется, откуда все это появилось? От того, что бедные единороссы местные, вот в нынешней системе власти, они не знают, что им можно, что им нельзя. То есть они понимают, что вот этот, то, что можно делать, это очень узкий некий диапазон. А что-то делать надо, потому что надо показывать, что ты работаешь, какие-то средства осваиваешь, вообще какие-то компании ведешь. Вот решили, что такая замечательная штука, столько знаменитых людей можно использовать. Безусловно, никто не думал, когда это делали, что это нанесет кому-то там травму моральную, физическую и прочую. Вот. И последующие действия, когда как бы скандал возник, когда родственники стали выступать и говорить, что они не с Единой Россией, тоже были такие шараханья, когда понятно, что местные единороссы пытаются понять, что-то в Москве скажут. Да, вроде бы сказали, что надо снять, да, вот сняли. Но вроде бы извиняться не говорили, поэтому не будем извиняться. Ну, вот такие шараханья, я думаю, будут всю кампанию. Ну, вот сейчас как бы дали по рукам фактически, поэтому будут менее креативные штуки.
Ну, извиняться пока не собираются, да. Андрей, а ваше восприятие, скажем, этого скандала?
Ну, я скажу так, что это очень примитивный пиар «Единой России» в стиле таких, может быть, каких-то начал 90-х, когда только-только разрешили свободу, и некоторые, может быть, не очень талантливые политики пытались как-то вот очень примитивно пролезть куда-то во власть. То есть это совершенно такая дешевый пиар-ход. И причем хочу заметить, что еще к Дню Победы появились плакаты там Жуков, «Единая Россия», и другие маршалы Победы. То есть уже было обкатано. Тогда как-то эта тема прокатила, а вот с великими людьми, когда их более широко решили рассмотреть, единороссы, уже не прокатило. То есть очень примитивный пиар. И, то есть, люди не так глупы, как думают единороссы. И когда вот говорят, что Цой – Единая Россия, говорят, что Бексев – Единая Россия, даже Пушкин – единоросс, то есть, это уже, конечно, вызывает вот колоссальное возмущение людей. И, в общем-то, такая вот и примитивная реклама из каменного века какого-то, она не прокатила. И, то есть, действительно очевидно, как сказал мой собеседник, что креативный ресурс питерских единороссов, он очень скудный. Совершенно жалкий. И вот итог. Но что интересно, вот тематику этих плакатов подхватили в интернете. Я вчера поюзал сеть ВКонтакте и увидел, что уже над этими плакатами вовсю глумятся, вплоть до того, что взяли этот плакат, поместили туда Гитлера и написали «Единая Россия», там Адольф Гитлер, и какая-то биография его краткая. То есть вот даже вот такие уже пошли шутки, которые охотно гуляют там из блога в блог, с анкеты на анкету. То есть люди охотно стали глумиться над единороссами, и, в общем-то, я думаю, что только в минус «Единой России» все это пошло. То есть она еще раз себя показала как партия с низким уровнем каких-то вот творческих навыков.
Не, ну, крайне примечательно, на мой взгляд, то, что вот эти родственники тех людей, которые были на плакатах изображены, они стали высказываться, что и дочка там Лаврова, и внучка Лихачева.
Да, вот сегодня Фонтанка публикует заявление вдовы Иосифа Бродского, что он к этой партии никогда никакого отношения не имеет.
Они здесь живут, да, и тем не менее не, как бы не испугались не высказываться там. Дочка Лихачева работает на телевидении России, в общем, и это не мешает ей высказываться. Ну, на мой взгляд, это такой позитивный симптом.
Что интересно, ни один из родственников не сказал, что это почетно. То есть ни один человек не сказал, что это, что он горд, что вот партия власти там как-то вот его подняла на иконостас. Такого мнения ни одного не было. То есть только негатив, только неприятие всего этого.
То есть в минус пошло «Единая Россия», да, бедный, конечно.
Ну, не бедный, богатый как раз. Да, спасибо, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рязанков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор журнала «Город 812» Сергей Балуев и член исполкома петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Писоцкий. Ну вот я хочу еще повести маленькую выдержку, но немножко оставаясь на этой же теме в нашем эфире, из публикации ответственного секретаря газеты «Московские новости» Семена Новопутского на страницах интернет-издания «Газета.ру». Вот что он пишет, процитирую. «Каких, спрашивается, выдающихся людей, поддерживающих эту партию, можно вывесить на праздничные плакаты в столице режима предвыборный год? Кто у нас совесть нации и властитель дум? Кто культурное наследие и национальное достояние? Кто феерит в этом царстве серых мышей? Теперь даже Анастасия Волочкова не пойдет, разошлась с линией партии. На самом деле, Единая Россия, точнее, Путин сотоварищи, не зря начали играть в народные фронты. Им нужна конкретная видимость, странное словосочетание, но, по-моему, вполне адекватное, поддержки. Появление плакатов с великими петербуржцами – игра того же рода. Власть начала осознавать, что ее вроде поддерживают все, но конкретно никто. Прямо как в анекдоте про евреев, которые не болеют СПИДом, потому что их никто не любит. У всех сторонников власти отношения с ней сугубо договорные, служат ему либо за доступ к кормушке, либо по принуждению, либо чтобы эту кормушку не отняли, и никто по велению души». Конец цитаты. Ну, согласны, Андрей?
Да, совершенно верно сказано. И действительно, мы наблюдаем колоссальную нищету кадров у «Единой России». То есть, вроде у них много членов, много денег, много депутатов, но каких-то вот людей, которые действительно значимы для общественного мнения, вот, ну, единицы их, да, то есть это может быть там люди вроде там Кобзона там или Боярского, ну, да и то, в общем-то, я не сказал бы, что это сейчас такие вот некие такие моральные столпы, которые действительно влияют на народ. То есть действительно долговых кадров у «Единой России» нету, и у каких-то привлекательных людей, которые могли бы консолидировать народ вокруг единороссов, не наблюдается. Поэтому вот и цепляются за какие-то прошлые фигуры.
А это хорошо или плохо, Сергей, как вы считаете?
Нет, ну, надо сказать, что не только у «Единой России» не хватает таких фигур, да, значимых, но и у всех не хватает. То есть мы можем перечислить там единицы людей, которые так или иначе связаны с какой-то... с какой-то партией или с какой-то там движением. То есть, «Единая Россия» действительно там в Питере, по-моему, Сергей Селин, да, этот такой...
Боярский.
Да, да, Боярский. А там в Москве, я не знаю, там Кабаева, Хоркина, в общем, и все. Но нет, ну, проблема в том, что масса людей известных стараются вообще не вступать ни в какие... ни в какие партии движения, вот, то есть такая вот затишье, то есть какие-то бульдоги там...
А чем вы это объясняете? Это просто деградация института самого вообще, института партий, о чем, кстати говоря, многие говорят, что сейчас партии практически вообще деградируют в том плане, как институты общественные, или это традиционная позиция, скажем так, интеллектуалов?
Нет, ну, общество в целом, на самом деле, не участвует в этой, не знаю, жизни там политической, квазиполитической, и в том числе, по-моему, 90% интеллигенции не участвует в этой жизни. Поэтому все эти битвы происходят среди некого узкого круга тех, кто задействован в этом, и в интернете, да. А основная масса молчит, и все вот с ужасом смотрят, ну, там, Путин, например, да, с ужасом смотрят, что это 95%, 90% населения в итоге сделает или ничего не сделает. А поскольку народ никак себя не проявляет внятно, то остаются опасности. Можно считать и так, можно считать, что будет дикая поддержка Путина и его фронтов, а можно считать ровно наоборот.
Да, Андрей.
Ну, конечно, я, как член одной из партий, несколько не соглашусь с коллегой, не скажу, что прямо институт партии он полностью деградировал. То есть, скорее, у общества недоверие к парламентским форумам борьбы, вот к тем, кто сидит в парламенте, да, есть вот какая-то там такая парламентская позиция вроде КПРФ, им не доверяют. Ну, а вот к улице присматриваются, да, и, то есть, скорее, проблема в том, что вот какие-то уличные партии, незарегистрированные партии не могут порвать информационную блокаду и выйти на какую-то широкую аудиторию. Но, в принципе, я уверен, что если каким-то образом будут свободные СМИ, свободный доступ там, на телеэкран всех сил, присутствующих в стране политических, то институт партии, он возродится, и то есть он сдерживается, в принципе, мышечно нынешней системой. Ну, а то, что народ аполитичен, это как бы так, да не так, да. В принципе, если мы посмотрим за статистикой вообще, то всегда какие-то в политической жизни, в каких-то исторических изменениях глобальных участвует довольно узкая прослойка лиц. То есть их, может быть, вершат там 1-2%, а там активно поддерживают 10-15%. То есть а народ, он всегда присматривается, всегда как-то в стороне. Поэтому я не думаю, что вот эта апатия всеобщая, она такая вот, да, беспросветная. То есть мне кажется, что и среди интеллектуалов появляется интерес к политике, и среди интеллигенции появляется интерес к политике, и среди самого широкого слоя граждан. И что-то все-таки такое будет, какое-то вот такое некое пробуждение людей со временем, я думаю.
Ну, давайте перейдем ко второй теме. Это в Петербурге 25 мая прошла конференция, на которой происходило создание петербургской организации Общероссийского народного фронта. Вот Фонтанка.ру, интернет-издание, отмечает, я процитирую: «Общероссийский народный фронт создавался в Петербурге, что называется, с претензией. Отечественный гимн слегка осовременили. Такой вариант пришелся по вкусу спикеру Вадиму Тюльпанову. Председатель Высшего совета Единой России Борис Грызлов присутствовал на конференции виртуально, записал для делегатов видеообращение, в котором рассказал о программе «Дом садовода. Опора семьи». На первом ряду расположились известные артисты-единороссы. Михаил Боярский традиционно в шляпе. Партийцы поставили задачу взять на выборах ЗАГСа не менее 50%, хоть и признали, что в северной столице такого результата добиться сложно. Критику тех, кто ходит по пятам и ищет к чему придраться, единороссы находят бессмысленно и заявляют, что Общероссийский народный фронт, в который войдет 17 организаций на базе Единой России, непобедим. Конец цитаты. Ну, понятно, я не стал цитировать дальше, потому что неинтересно на самом деле, по большому счету, но все-таки вот от этого факта откреститься нельзя, что создается вот некая такая симулякр, да, такой какой-то, ну, я не знаю, политический, если можно так сказать. Вот, Сергей, мне интересно ваше отношение. Что вы видите в этом какую-то некую, ну, я не знаю, подвижку в партийном строительстве, если говорить об этом?
Нет, ну, во-первых, наша история петербургская – это такой метастаз федеральной истории. Вот, приказали создавать фронты, везде будут создавать. Вот, для чего он создается, на мой взгляд, понятно, что Путину надо откуда-то выдвигаться от кого-то в президенты, а от Единой России как-то уже было, и, в общем, старо. В конце концов, все должны что-то делать, как какая-то движуха должна быть в этой жизни, да, вот решили, что красивое движение, это вот с фронтом, теперь все прыгают, значит, создают эти фронты, создают, конечно, по-идиотски, потому что, ну, вот в Петербурге 17 организаций они заявили, из них фактически ни одной интересной нет, то есть там инвалиды, ветераны, ну, такие традиционные околовластные структуры. Там единственный человек удивительный, ну, в смысле его появления там, это Александр Холодов, который такой правозащитник автомобильный. Вот, там та организация, которую он представляет, одна из организаций, которую он представляет, уже выразила протест, вот, и стала... Сказал, что он не имел права туда вступать. Вот. Ну, в общем, как всегда в таких случаях, Холодов объясняет, что, ну, лучше как бы иметь дело с властью, это поможет каким-то позитивным делам. Ну, а в целом, ну, такая вот история, не имеющая, опять-таки, к реальной жизни никакого отношения. Ну, попытка некой замены слова «Партия Единой России» на слово там «Народный фронт». Ну, по крайней мере, не так надоедливо. Может, в этом некий плюс минимальный и будет.
Андрей.
Да, ну, что касается Народного фронта, что тут можно сказать? То есть, во-первых, мы наблюдаем социологические падения рейтинга всех органов власти, и партии, и правительства, и президента, и премьера. Но, в принципе, наш народ настроен патерналистски, и вот в такого вот в доброго царя верит. И все-таки рейтинг Путина высок. Но веря в доброго царя, не верят уже совсем в нехороших бояр. И вот эта «Единая Россия», которая еще, может быть, года 3-4 назад относились как-то так более-менее лояльно, вот она уже вызывает конкретную вот такую антипатию, да, партию жуликов и воров, как пошло уже в народ. И вот на фоне этого колоссального недоверия к «Единой России» политтехнологи кремлевские, они стали искать новые бренды, которые смогли бы как-то вот дать динамизм у Путина, потому что действительно, как подметил мой собеседник, если Владимир Владимирович будет выдвигаться от «Единой России», это будет как-то и старо, и скучно, и люди, они будут рассмотреть на это не очень хорошо, да, а тут новый бренд, который может как-то оживить вот такую вот народную поддержку нашего, так сказать, президента в должности премьера.
Нашего все, всего.
Нашего всего, да. Но, в принципе, если приглядеться, то человеческий, так сказать, ну, можно сказать, материал, который собрался в этом фронте, он не самого высшего качества. То есть, кроме единороссов, там собрали, грубо говоря, ткачих и поварих, и каких-то, в общем-то, людей, не обладающих чем-то принципиально иным, нежели партия «Единая Россия», да, то есть каких-то вот, по сути, новых качеств, новых свойств вот, пропутинские силы они не получили, да, то есть это, грубо говоря, «Единая Россия» под другим лейблом, да, и, ну, все это делается в надежде на то, что Путин будет вот опять обласкан народом. Плюс есть второй мотив, что все-таки ходят слухи, что какие-то в Кремле между Путиным и Медведевым конфликты. И, как бы, да, скажем, если Медведев будет как-то пытаться Путина задвинуть, то Путина как лидера партии вроде как можно как-то отодвинуть, а Путина как лидера общенародного фронта, который вроде как вот всем народом движим вперед, его уже будет отодвинуть гораздо сложнее. То есть я думаю, у Путина есть и такой мотив.
Ну, вот я приведу, что сказал Боярский Михаил, когда он был на этой конференции. Это приводит агентство «Балт-Инфо». Михаил Боярский был в шляпе, разумеется. Вот, актер Михаил Боярский поддерживает решение лидера партии «Единая Россия», премьер-министра Владимира Путина о создании единого общероссийского народного фронта. Это очень конструктивная идея, наиболее точное и правильное решение перед выборами объединить разные движения, чтобы они смогли под руководством «Единой России» работать на благо страны. Боярский отметил, что многие сейчас предпочитают не задумываться о судьбах страны и жить, удовлетворяя лишь свои личные потребности. Но есть люди, которым тесновато в этих рамках. Конец цитаты, да. Ну, хорошо. Я напомню нашим слушателям, что в 19 часов на волнах «Радио Свобода» программа «Время гостей». Главная тема. В чем суть экономических претензий украинской власти к предшественникам? Пойдет ли Киев на интеграционные предложения Москвы? В программе участвует бывший министр экономики Украины Богдан Данилишин. Ведет программу Виталий Портников. Повторение программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов в субботу, время московское. А продолжение нашей программы «Час прессы», а сегодня у нас в петербургской студии главный редактор журнала «Город 812» Сергей Балуев и член исполкома петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Писовский. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Варшаве начался 17-й саммит лидеров стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Вечером в пятницу к работе саммита присоединится президент США Барак Обама, который прибудет в Польшу с визитом. Водитель автобуса, по вине которого сегодня произошла автокатастрофа в Подмосковье, мог заснуть за рулем. Об этом сообщили в госавтоинспекции области. По последним данным, в результате ДТП погибли 11 человек, четверо пострадали. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. В Кизилюртовском районе Дагестана в результате перестрелки с боевиками погиб полицейский. Ранее в пятницу стало известно, что в одном из жилых домов в селении Чинтаул блокирована группа до 5 экстремистов. Идет бой. В Башкирии по факту взрывов на военном складе возбуждено уголовное дело против рядового части по статье «Нарушение правил обращения с оружием». Ранее стало известно, что пожар на территории воинской части и расположенного рядом поселка Урман, после которого произошли взрывы на складе, потушен. В Белграде сегодня, как ожидается, продолжится заседание суда по вопросу об экстрадиции в Гаагу бывшего генерала Ратка Младича. Слушания начались в четверг, в тот же день, когда Младич, скрывавшийся от правосудия более 15 лет, был арестован на территории Сербии. Авиация НАТО в ночь на пятницу вновь нанесла удары по Триполи. По сообщениям, в ливийской столице были слышны по меньшей мере 5 мощных взрывов. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла сегодня с заранее необъявленным визитом в Пакистан. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир завершил визит в Китай, продолжавшийся неделю.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, эфир и час прессы. Сегодня мы обсуждаем публикации в российской, в том числе петербургской прессе, посвященные созданию в Петербурге местного отделения Народного фронта, агитационной кампании, которую начала «Единая Россия» и которая вызвала возмущение петербуржцев тем паническим настроением, в которое впала партия власти. В нашей студии главный редактор журнала «Город 812» Сергей Балуев и член исполкома петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Писоцкий. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И беседу нашу также можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda-news.ru, касаясь скобка СПБ. Сергей, Андрей, ну давайте продолжим. Мне обсуждение вот создания петербургского отделения Народного фронта, вот что в частности сказал, как передает интернет-издание «Фонтанка.ру», лидер петербургской организации «Единой России», который Вадим Тюльпанов, который пытается объяснить, зачем же нужен все-таки Народный фронт, я цитирую. «Новые люди, придя к нам, должны понимать, что планка высокая. За 10 лет мы наработали гигантский потенциал и огромный авторитет. Несмотря на то, что партия вошла в каждый дом, в каждый двор, некоторые излишне подуспокоились. Свидетельство тому поражение партии в муниципальном округе Автово. Наши оппоненты из «Справедливой России» ведут себя очень агрессивно, не стесняются самой бессовестной риторики, что негативно сказывается на имидже нашего города. Наши оппоненты делают основной акцент на выборах в Петербурге. Мы должны быть к этому готовы. В частности, мы должны выработать ясную программу. Для создания такой программы «Единой России» мы объединяемся в Народный фронт». Конец цитаты. Как вам нравится это?
Ну, собственно говоря, а в чем новизна, я не понял. То есть это опять переливание с пустого в порожнее, и я не увидел чего-то принципиально нового, опять же, в высказывании господина Тюльпанова. И, конечно же, вызывает непонимание и, может быть, иронию вот его высказывания о том, что авторитет «Единой России» велик, и даже на фоне вот этих скандалов с плакатами, с билбордами, мы видим, что никто не вступился за единороссов, никто не поднял голос за них, то есть и несостоятельны, конечно, его слова. Ну, такая вот пропаганда медвежья, обычная, в обычном их стиле.
Валентин из Рязани, пожалуйста, наш постоянный слушатель.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это удивительно, как вот люди, имеющие одну цель, совершенно совпадающие на 100%, идут совершенно разными путями. Например, вот Волочкова бросила «Единую Россию» и поддержала Ходорковского. Михаил Боярский, имея ту же цель отсветиться, так сказать, заявить о себе, пошел совершенно иным путем, поддержал «Единую Россию». Вот. Но у меня вопрос к вашему гостю. Вот вы сказали о том, что ни один человек не подал голос в защиту «Единой России». А вот защиту «Справедливой России» и Миронова кто-нибудь подал голос? Спасибо.
Была большая, достаточно активная в день, вот когда Миронова отставляли в законодательном собрании. Там было достаточно большое количество петербуржцев, которые выступали в защиту Сергея Миронова. Да, пожалуйста, Сергей.
Ну, каких-то особо известных я не помню тоже. Нет, но это проблема, что все пытаются дистанцироваться все-таки от политической жизни. И каких-то крайне известных людей нету. Нет, ну понятно, что в «Единой России» идут те, кто или хочет карьеры, или у которых у кого есть бизнес, или у кого есть перспективы этого бизнеса. То есть известно, что сын Михаила Боярского занимается строительным бизнесом, и тут без властей не обойтись, поэтому сам Бог велел как бы Михаилу Сергеевичу там участвовать. Ну, понятно, как бы боязнь местной «Единой России», то есть если им поставили планку 50% набрать в Петербурге, это очень высокая цифра. По данным социологов, которые у нас были, социологов Петербургского университета, там готовы были проголосовать за «Единую Россию» 17%. Это тоже большая очень цифра.
Сергей Миронов сказал, что 12% сейчас вообще уже.
Ну, у них, видимо, свои, ну, социологи. Свои, конечно, понятно, социологи, что да. Социологи, работающие на «Единую Россию», дают им больше. Социологи, которые работают на «Справедливую Россию», дают «Единой России» меньше. Вот. У нас была цифра 17. Это, с одной стороны, мало, с другой стороны, год или когда. На прошлых выборах было ровно то же самое. То есть эти 17% потом превращаются где-то в 35-34% на выборах. Я думаю, что в этом году будет то же самое. Просто если Тюльпанову с Матвиенко поставили планку 50, то это вот для них плохо. Да? Это для них невыполнение нормативных заданий. За это могут дать по шапке. За это могут снять с поста там Тюльпанова. А он этого не хочет, поэтому приходится вот вешать всякие плакаты дурацкие.
Виктор из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вы знаете, что у меня вот, я думаю, что вот это вот название партии «Единая Россия», оно, в общем-то, всем понятно, что оно лживое. И технологи, политтехнологи путинские, они-то, в общем-то, это понимают. Я бы, в общем-то, предложил, что вот другой России и справедливой России, я точно могу сказать, что перспектива, оспорить это название есть, оно лживо так же, как выступление Путина, который сказал, что каждый гражданин России, тоже мы все едины с олигархами, имеет ежемесячный доход 37 тысяч рублей. Ежемесячный доход. Это 30 миллионов детей, каждый из них, 10 миллионов безработных, каждый из них, 2 миллиона беспризорных, 2 миллиона бомжей. Каждый из них имеет почти по 40 тысяч рублей ежемесячный доход. Вот. Также лживо сообщение «Единой России» по Москве, что каждый москвич, у нас есть 90 олигархов, но каждый москвич имеет 37 тысяч рублей ежемесячный доход. Я считаю, что вот эта вот информация «Единой России», она противопоставляет москвичей всей России. Вот кто выезжает из Москвы, все говорят, увидят Воронеж и говорят, ну вы москвичи, вы жируете, вы как коты живете, вы имеете 37 тысяч рублей ежемесячно. Поэтому я вот еще раз говорю, другая Россия, я люблю вас и справедливую Россию, я все левые силы люблю, а протестуйте это звание партии «Единой России». Я вам точно говорю, перспектива у этого дела есть.
Спасибо, Виктор, да, вот предоставим Андрею слово.
Да, ну, благодарю за добрый слав наш адрес. Не совсем понятно, как можно оспорить название в каких органах власти, да, если опять обратиться в Конституционный суд, Верховный суд, куда-то еще, то есть понятно, в принципе, да, в общем-то, под чьим руководством находится судебная власть, и понятно, какое будет решение. То есть я не вижу механизмов для оспаривания названия «Единая Россия».
Ну, конечно, а потом еще здесь такой момент, что пытаться через суд доказать, что Россия не едина на самом деле, да, то это вообще могут привлечь тогда по 282, да, как раз за экстремизм,
да, на самом деле. То есть, честно говоря, не совсем вижу путей для вот оспаривания их лейбла, их названия.
Да и зачем? Уже устоявшийся образ.
Ну да.
Не самой приличной партии.
Единая Россия, едим Россию, как в народе говорят. То есть пусть будут и дальше единороссами. Я думаю, не самое страшное их название.
Все равно, да, уже все затухает, по-моему. А, Виктор Иванович из Московской области, пожалуйста.
Добрый день, господа. Вот я слушаю вашу передачу. По-моему, Сергей там, да, у вас есть, да?
Сергей Балуев есть, да, Крым.
Сергей. Вот он через каждое слово там говорит, что вот единая Россия отношусь ровно, может быть, даже ниже этого. Но я просто хотел заметить, вот единая Россия нет, авторитетных людей, там другой партии нет. Что такое авторитетные люди? Я вообще-то не понимаю, понимаете? Для меня, может, доярка Иванова, она авторитетнее, чем Боярский, понимаете? Я вот как-то вот, когда слушаешь людей, вот особенно таких вот, мне как-то, знаете, дрожь берет. Авторитетные люди. Может быть, для Сергея они авторитетные, а для меня, может быть, нет, понимаете? Я буду голосовать за программу партии, а не за авторитетных людей.
Ну, Виктор Иванович, ну, Сергей как раз свое мнение сказал. Он сказал о тех людях...
Виктор, я ничего это не имею, понимаете? Ну, как-то вот через каждое вот слово вот это говорить, авторитетные люди.
Ну, может, медийные люди.
Медийные. Юрий из Кузбасса, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы задать вопрос Сергею. Скажите, против кого или против чего направлен создаваемый фронт? Спасибо.
Какой? Фронт Путина? Ну, он направлен... Ну, как они официально заявляют, что он направлен не против, а за все конструктивное и позитивное, что есть в мире, ну, или в России. Ну, формально против всех прочих оппозиционных партий.
Вот я вам могу, Юрий, ответить, знаете, словами писателя из Пскова. Валентин Курбатов есть такой. Он, его недавнее заявление, которое озаглавлено «Я понимаю значение Народного фронта» с восклицательным знаком опубликовало агентство политических новостей «Северо-Запад». Тут я процитирую. «Добровольцы приходят в армию, когда армия не справляется». Разъяснил свое понимание Общероссийского народного фронта на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным писатель Валентин Курбатов. «Мы забыли, что такое идеология. Мы оказались без системы координат, и я понимаю значение Народного фронта. Мы так потешились». И не так давно над словом «партия», что оно утратило первоначальный смысл. Мы уже много лет не слышим из уст наших руководителей цитат из русских писателей. Мы обманываем себя, что у нас все стабилизировалось, что успокоилось. А ночью иногда как проснешься и подумаешь, да ведь это же не так. Господин Миронов со своей «Справедливой Россией» отказывается входить в Народный фронт, создает свой, Зюганов свой. Это уже какая-то гражданская война. Если Объединенный Народный фронт найдет формулировку «ясно», точную, то остальные просто устыдятся, поймут, что нельзя играть своим народом. Конец цитаты. Ну, вот я думаю, я ответил на этот вопрос. Как вам это нравится, Сергей?
Ну, все это игры такие, во фронты. То есть, опять-таки, к реальной жизни это имеет крайне далекое отношение. И, по моему ощущению, 90% населения никак в этом не участвует, ни в каких фронтах, не записывается ни фронт Путина, ни фронт антипутина. То, что не записывают фронт Путина, хорошо, то, что не записывают другой фронт, наверное, плохо.
Я с вами не соглашусь, я вам могу сейчас привести из «Новой газеты» выдержку публикации, пожалуйста. Особенно, вот пример. Особенно хорошо дела у фронта идут на Востоке. По данным на 20 мая в Объединенный Народный фронт вступило уже 500 тысяч жителей Хабаровского края. По общей численности населения 1 миллион 344 тысячи человек. То есть всего через 2 недели после объявления Путиным народу своей безотзывной предвыборной оферты 150 думских мандатов в обмен на массовую поддержку. Если дело пойдет такими же темпами, то к осени выйды фронтовиков запишутся искомые 2/3 россиян, а то и все 3/4, что даст возможность заявить о безусловной поддержке ими нынешнему. Как
понятно, вам? Откуда цифры взялись. Это, то есть, например, в Петербурге туда записалась Федерация профсоюзов. Да? Федерация профсоюзов состоит там 1,5 миллиона человек. Можно легко сказать, 1,5 миллиона человек поддерживают Народный фронт. Поэтому цифры такие лукавые, ни о чем не говорящие.
Игорь из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот по поводу Единой России и ее фронта, тут, в общем-то, все понятно. Ну, во всяком случае, мне понятно, что это, в общем-то, та же структура, просто с измененным названием, от цели и задачи, и главное, то, что она будет решать, и это будет все то же самое в ближайшее некоторое время. Но вот меня вот такой вопрос интересует. Наша оппозиция, как и демократическая, так и, скажем, левая оппозиция, КПРФ, Свободная Россия, все такое. Смотрите, ни одного успешного проекта, который осуществляла бы партия, или, допустим, несколько партий, нету. На самом деле ведь это ведь был бы большой плюс, если, допустим, партия, допустим, «Яблоко», у нее замечательная программа есть. Земля, дороги, работа, правильно она как-то так называется? Допустим, если бы в каком-то, какой-то конкретной точке эта программа была бы реализована, и у нее были бы конкретные результаты, да, лучше, чем у «Единой России». возможно, тогда бы эта партия бы получила бы свои очки и свои голоса. Но такой программы, которая бы работала и которую можно было продемонстрировать, нет ни одной партии. То есть мало того, что они как бы в политическом плане достаточно слабы и не могут попасть в Думу, или если попадают, то конкуренцию «Единой России» составить не могут, они не могут предоставить никакого проекта, который бы работал хотя бы на уровне даже не района, а на уровне деревни. И вот у меня вопрос, почему вот такая парализованная оппозиция?
Нет, Игорь, ну я сейчас предоставлю слово оппозиции представителю партии. Ответит. Я с вами не соглашусь. Возьмите, пожалуйста, любую, если говорить о системной оппозиции, возьмите «Справедливую Россию». У нее четкая, совершенно расписанная программа, большая книжка, вы можете в интернете почитать. Или КПРФ с ее, так сказать, там, тоже национализацией и прочим, тоже большая программа. Это если говорить «Другая Россия», пожалуйста, вот сейчас вам ответит Андрей. У них тоже есть своя программа.
Ну, собственно говоря, я совершенно не соглашусь с тем, что оппозиция не программ, то есть на самом деле и среди оппозиционно настроенных деятелей есть колоссальное количество интеллектуалов, да, то есть, допустим, среди левых интеллектуалов там можно назвать там Михаил Делягин, Сергей Глазьев, например, да, то есть вот сходу фамилии какие-то, да, и я совершенно не считаю, что эти люди, они чем-то глупее, чем вот идеологи нынешней власти, да, и у нас среди другоросов тоже есть немало интеллектуалов, идеологов и людей, которые могут какую-то задать позитивную повестку дня. Другой вопрос, что нету реальных механизмов для воплощения этих программ. То есть вот вы, допустим, уважаемый наш радиослушатель, бросили такую фразу: пусть в каком-нибудь регионе партия «Яблоко» реализует свою программу. То есть каким образом она реализует, если ее нет?
Кто же ей даст?
Если ее нет, ни в парламенте не пускают, да, не пускают в органы исполнительной власти, да, не пускают там в какую-то полемику в СМИ. Где механизмы реализации программ, да?
Не, ну, в лучшем случае «Единая Россия» просто использует наработки там, той же, того же «Яблока», как это у нас в законодательном собрании постоянно происходило, пока «Яблоко» там было. Татьяна Александровна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я хочу выразить свое мнение как москвичка, как пенсионер в отношении вот этого фронта, который создается. Какой может быть фронт, когда это, в общем-то, Путин – это представитель, яркий представитель нашей вот олигархии. Самое интересное, что как живут сегодня вот москвичи, пенсионеры. Их большое количество, почти 3 миллиона у нас в Москве. Это практически люди выживают непонятно на какие. Даже при том, как говорится, доплаты, которые московское правительство нам всем дает. Но это еле-еле люди сводят с концами. А самое главное, вот вы говорите о оппозиции. А какая оппозиция? Никакой оппозиции нет. Единственное, я хочу сказать, были коммунисты вроде бы, но на самом деле, если присмотреться сегодня господину Зюганову, практически человек узурпировал свою власть в этой партии. И вот московская организация партийная, она практически не существует. И если вот я, например, была 17 лет в партии, и я хотела бы присутствовать и участие принимать самое активное, но ведь там ничего такого даже подобного нет. Просто это остатки у тех людей, номенклатуры, которая была при советской власти. Та же «Справедливая Россия» есть какое-то определенное ядро в активе. А где вы видели, допустим, сегодня, ну, принятые «Справедливой России»? Ее тоже нет. А «Единороссы» – это, в общем-то, на наши с вами деньги, налогоплательщиков. Приходят, тоже сплачивают молодежь, выводят ее на Селигер, там что-то какие-то такие мероприятия проводят. Но это все настолько, это не политическая сила. Вы смотрите, во всех странах мира проходят массовые выступления, где говорят о конкретных вопросах, которые сегодня их волнуют, что мешает им жить. А у нас такие выступления. Где вы видели, какие нормальные выступления? Это, в принципе, ну, как в советское время, заготовленные какие-то выступления, которые вообще практически не решают ничего. Решает один человек в нашем государстве.
Это Татьяна Александровна, ну, это свидетельствует скорее о инфантилизме или о своеобразной, так сказать, о менталитете вообще российского народа, если говорить по поводу вот таких широкомасштабных вещей. Но 31 мая ожидается. Ожидается опять очередная акция у Гостиного двора здесь, например. Да, вот Андрей собирается принять участие, или, по крайней мере, ну, скажите вот несколько
слов. Да, во-первых, я не соглашусь с тем, что нет у нас молодежи в оппозиции, есть молодежь, да, и мы видим, допустим, и Есть и акции протеста весьма действенные, то есть даже стратегия 31, то есть каждое 31 число, единство места, времени и формата, и так систематически мы оказываем давление на власть. И в частности, 31 мая в 6 часов вечера у метро «Гостиный двор» состоится очередная акция. То есть мы на этот раз выдвигаем три требования. Первое – свобода собраний. Второе – проведение свободных выборов, и третья отставка Валентина Ивановна Матвиенко. И вот если, допустим, люди, кто приходит туда, они видят, что там и много молодежи, и много новых энергичных людей, кто-то из какой-то партии, кто-то просто из народа вышел, да, то есть кадры есть, и не нужно предаваться скепсису. То есть у нас на самом деле вот в народе живет колоссальный социальный пессимизм, что есть вот у нас один вождь, ничего не изменить, ничего не поменять, все вот законсервировано, ну, все это не так, да, то есть мы можем, не знаю, вспомнить пример Советского Союза, да, который там, кто мог в 85-м году представить, что через 6 лет Союза не станет. То есть я не говорю, что это хорошо или плохо, да, это, конечно, трагедия, колоссальное крушение Советского Союза, но я это просто хочу проиллюстрировать, что вот стабильность нынешняя, она иллюзорна, и то, что нам сегодня кажется незыблемым, таким вот, вот авторитетным, монолитным, через 5-10 лет может просто рассыпаться, как некий глиняный колосс.
Петрос из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, я хотел бы про Народный фронт и про оппозицию сказать. Народный фронт – это хороший ход для обдуривания людей. Например, тех же автомобилистов побили дубинками во Владивостоке за то, что они хотели уменьшить пошлины на подержанные иномарки. А теперь... Путин сказал, если вступите в фронт, это как шантаж, тогда я подумаю, может, многодетным и там инвалидам дадим машины с меньшей пошлиной. Так вот всех и загонять можно насильно. Красногвардейский рынок, там тоже торговцам сказали, если вы вступите в Единую Россию, даже не в фронт, а в Единую Россию, то, может, рынок не закроем. Все вступили, а рынок все равно закрыли, то есть кинули, попросту говоря. Да? Алло.
Да-да, Петрос, понятно, понятно, да. Такая, вот интересно, если следовать этой логике, что же такое будет происходить? Вам, Сергей, не предлагали еще вступить в Народный фронт? Или
нет, видимо? Нет, не предлагали. Нет, на самом деле видно, что власти чутко следят за общественными настроениями. То есть, если вот в Приморье есть какие-то выступления, да, то власть как-то реагирует. Может быть, с опозданием, может быть, глупо, но тем не менее. А если там народ недоволен какими-то, не знаю, там, техосмотрами, условно говоря, да, техосмотры отменяются. Поэтому вот от общественного настроения, собственно, и зависит то, что в стране происходит. Да. Если настроения никакие, то есть всем на все наплевать, если вот только Андрей выходит на гостиную двору, каждый месяц, то вот одни...
Только, далеко не только. Гораздо больше спектр людей.
Нет, ну, с каждым годом больше стало выходить, это надо отдать должное. Нет, на самом
понятно, деле. Что вот если Шевчук высказывается там в поддержку другой России или там марши несогласных, да, это там, безусловно, есть на это реакция, да, и власть не может привлечь там второго Шевчука условного, да, на свою сторону, ну, и Шевчука один, да. То есть вот такое постоянное смотрение кто сильнее, да, есть ли вот в народе какие-то брожения или нет, они, безусловно, есть. И если как только в Кремле почувствуют, что общество как-то забурлило, да, безусловно, будут реакции какие-то либеральные или еще какие. Я как раз не думаю, что будут реакции такие диктаторско-авторитарные.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, вот я... С одобрением отношусь к выходам 31 числа, но это все против Путина, да? Значит, фронт – это против народа. Но смотрите, за спиной у Путина стоит чертик по фамилии... Как его? Подскажите. Председатель избирательной комиссии.
Чуров.
Комедии избирательной. Председатель Чуров, да. Как он посчитает, так и будет. Явлинского в ночи Путин поздравлял издевательски. Вы набрали 5%. А на утро оказалось, что яблоко не прошло. Это было 5-летней, 6-8-летней давности события. Идем дальше. Посчитали население. За 10 лет мы, страна уменьшилась на 2 миллиона, а эти рогатки избирательные с 3 выросли до 5, потом с 5 до 7 партии не регистрируют вообще. И куда мы идем? Как скажет Путин, так и будет. Это не я сказал, это сказал Чуров. Спасибо.
Ну, действительно, партии не регистрируются, можно только согласиться. Не зарегистрирована партия «Другая Россия», не зарегистрирована партия «Родфронт», не зарегистрирована партия «Родина. Здравый смысл». И как раз, кстати, вот сейчас не зарегистрированные партии собрали Комитет национального спасения. То есть это такой фронт на фронт, то есть свой фронт против фронта Путина. Так что, в общем-то, какие-то подвижки среди оппозиции ведутся, да, и то есть мы уже сейчас, сегодня говорим, что выборы сфальсифицированы, потому что к ним не допущены все, весь спектр присутствующих политических сил, и, в общем-то, уже будем, зная о том, что выборы будут нечестными уже сейчас, уже на данный момент совершено преступление, сфальсифицированы выборы, зная это, мы будем вот к дню выборов готовиться как-то к какой-то уличной активности.
Да, вот Александр нам из Москвы пишет, у питерского ядра, то есть он имеет в виду петербургскую организацию «Единая Россия», развелись жуткие комплексы. Петр, потому что по нём тоже вовсю воровали и научились прятать деньги за бугром. Достоевский по причине страха за преступление. Пушкин, потому что нуждался в деньгах, как и большинство народа при еде. Шостакович, потому что изобразил борьбу города на Неве против разрушителей. Бергольц по аналогии с голодающими интеллигентными пенсионерами. Ахматова, потому что была со своим народом там, где народ к несчастью был. Лавров, потому что всегда был вхож в сферы. А Бродский, потому что обвинялся в тунеядстве и уехал из страны. А о Бехтееве уже было сказано, конец цитаты. Ну, буквально подведем итоги, Сергей, буквально несколько слов.
Ну что, нас ожидает срежиссированная Кремлем выборная кампания. Будут двигать, ну, кроме «Единой России», «Правое дело» Прохорова, это точно известно. Вот, «Справедливую Россию» будут задвигать.
Будет весело, короче.
Не очень весело, но какое-то движение будет.
Какое-то движение будет. Но журналистам всегда это интересно. Спасибо. Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были главный редактор журнала «Город 812» Сергей Балуев и член исполкома петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Писоцкий. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. 14 часов на волнах Радио Свобода, программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Михаил Гутерман. Охота на театр или охота до театра. Выставка к юбилею Михаила Булгакова в Пушкинском доме. Книга «Мятежный край и его величество». Ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дождутся ли в Гааге Радка Младича?
Комментарии экспертов.
Вячеслав Лысаков о новом законе о мигалках.
Право автора.
Виктор Шендерович взял под личный контроль генерального прокурора Чайку.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».